Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здравствуйте.
Сегодня у нас 27 января 2025 года. И вот как раз исполнилась неделя с того, как к власти в Соединенных Штатах пришел Трамп. Он за это дело успел там, за это время успел уже много всяких свершений. Во всяком случае, обозначить. Нельзя сказать, что он их еще до конца сделал, но тем не менее обозначить. И, конечно, это произвело такое лихое достаточно впечатление на мировое общественное мнение в самых разных его частях, в том числе и в России. И вот, по-моему, наша сегодня тема как раз посвящена оценке вот этих первых дней правления Трампа. Что ты думаешь по этому поводу, Вадим?
Ну что, за первые дни, по-моему, сделано больше, чем некоторыми лет за 10, а может быть даже 20. Во всяком случае, эффект. Такой человек пришел, обещает что-то сделать, он начинает это реализовывать. Он не откладывает долгий ящик, не говорит, что мне досталось тяжелое наследие, знаете ли. Очень все это, понимаете ли, сложно. Я человек новый. Столько наворотили, ничего сделать нельзя. Нет, он почему-то действует. Он действует решительно, можно сказать, в некоторых моментах. Да, кто-то скажет, как слон в посудной лавке. Но нет, вот, а хорошая оговорка, солнце, да. Такое выжигающее, ослепляющее. Короче, я Трампу готов целую кучу комплиментов говорить. Парень молодец, отменяет всякие дурацкие указы, указывает другим, что с ним шутить не нужно. Амбиции показывают большие, чтобы потом было от чего отказываться. Что называется, мечта. Мечта такого президента только иметь.
Понятно. Ну, ты знаешь, у меня, конечно, я руководствуюсь старым выражением Мао Цзэдуна, времен еще конфликта с Советским Союзом. Тогда он сказал, мы будем судить о нем не по его словам, а по его делам. То есть, что он реально сделает, да? Кстати, вот последний пример из тех глав правительств, которые, президентов, да, глав государств, которые приходят мне на ум, о том, который пришел так вот с шашкой наголо и сказал, я сейчас все тут сделаю по-другому, вот прям как вы хотите, так я и обещаю, и прямо это начну сажать. Это был Пашинян. Но вот сейчас вот прошло 5 лет. Я не хочу ничего плохого сказать про Трампа. Я просто хочу сказать, что он вот действовал примерно таким же образом. Мы сейчас в ретроспективе там 4-5 лет, когда он находится там у власти, можем сказать, что тут, видимо, не все всегда склеивалось, да? Вот. Поэтому я отношусь к этому очень осторожно, потому что он продекларировал свои намерения, это бесспорно. Он принял там какое-то количество указов, он там сделал решительные действия. Но в основном решительные действия там, где они сделаны, они касаются такой внутренней компетенции Соединенных Штатов. Собственно, это и правильно, потому что президент американский, он должен вообще по уму заниматься в первую очередь американскими вопросами. Это, кстати, была основная претензия к администрации Байдена, из-за чего она вся и слетела, да и вообще вся эта демократическая верхушка. Что сделала реально Трамп? Он в первую очередь поставил на ребром вопрос с мигрантами. Вот стена, значит, будем достраивать. Вот сейчас мы двинем вооруженные силы прямо непосредственно к этой стене, чтобы просто всех и отлавливать, как, собственно, и должно было быть сделано. Вот выслали там несколько самолетов мигрантов в Мексику, потом в Колумбию. Местные власти вроде как бы обозначили свое сопротивление, типа мы там не прибьем туда-сюда, их там как-то быстро переломили через колено, и они в итоге их, этих мигрантов должны были принять, и более того поклясться, что они и дальше их будут принимать, потому что иначе там пошлины, торговая война, в общем, все что угодно, и как бы Трамп, внутриамериканские по сути дела меры, так сказать. Все понимают, что Соединенным Штатам ввести пошлины на ввоз каких-то товаров, это элементарно, они, собственно, могут это сделать, и тут ничего согласия на этот счет не требуется. Что касается вот как бы широко заявленных мер вокруг, ну там типа Канаду сюда в Штаты, Гренландию купим, тут вот еще что-то там, конфликт в один день завершим, но, правда, он поправился не в один день, а в 6 месяцев там на Украине. Вот. Но, тем не менее, это все остается еще где-то пунктиром, наметками, поэтому насколько, во-первых, он в этом преуспеет, это вопрос еще. Ну и плюс тому, так сказать, совпадут ли эти наметки с тем, что он так громогласно обещал. Тут, вот, кстати, в тему, у нас сразу перед нашей передачей вот несколько вопросов поступило в телеграм-канале. И, в частности, вот у нас микрокап-анализ, такой наш слушатель спрашивает, вот сегодня Трамп заявил, что если ОПЕК понизит цену на нефть, то благодаря этому СВО закончится очень быстро. Почему он так плохо разбирается в политике? Можно ли считать, что американцы выбрали себе президента популярного шоумена, не разбирающегося в политике, так же, как это сделали украинцы на последних выборах? Есть ли шанс, что США от этого пострадают так же, как Украина? Но вы знаете, я думаю, что если Трамп все-таки сдержит свое главное обещание, вот я среди всего того, чего он обещал раньше, выделяю как бы главное, да, это в первую очередь сделать Америку великой. То есть заняться проблемой Америки вот именно внутри самой Америки, да, а не... То есть величие Америки по трамповской концепции должно происходить от того, что у Трампа, то есть в Америке, все будет хорошо. Вот от этого она станет великой. У нее не станет там под ней шастать какие-то мигранты с непонятными правами, так сказать, преступность там и прочее, прочее. Вот. Он этому положит конец, и от этого она станет великой. Вот. Она станет великой не от того, что она Украине на, там, удвоит или утроит помощь, да, так сказать, от этого величия не добиться. А от того, что она сама поднимется над тем уровнем, в который ее оставили демократы. Вот с этой точки зрения, я думаю, что он, у него есть вполне, так сказать, шансы и возможности преуспеть. И если он действительно это реализует, то он будет, как бы, вполне оправдает свое президентство и действительно будет популярным. Но что касается вашего вопроса, то есть пострадает ли от этого Соединенные Штаты или Украина, в зависимости от того, какую он линию выберет. Если он выберет линию на внутриамериканские проблемы, то я думаю, что Соединенные Штаты не пострадают, там есть чего решить. А если он будет заниматься внешними делами в ущерб внутренним, то это кончится тем же, что и администрации Байдена. Вообще, вы знаете, вот насчет популярного шоумена и всего такого, в частности, что касается Трампа. Вот я могу просто сослаться на собственный политический опыт, уже более чем 30-летний. И он мне говорит вот о чем. Что на самом деле, я многократное подтверждение это имею внутри России и вовне ее, люди, которые занимаются политикой, они в действительности очень слабо разбираются в бизнесе и могут провернуть, быть главой какой-то корпорации, там, заниматься бизнесом, понимаете? То есть это как бы другой склад мозгов. Но и обратное тоже верно. Тот, кто хорошо разбирается в бизнесе и вот зарекомендовал себя как бизнесмен, он с мерками бизнеса в политике успеха большого не добьется. То есть это все-таки какие-то разные области человеческого знания там, или умения, в которых задействуются, ну, если угодно, разные механизмы. Потому что бизнесмен привык решать вопросы за счет денег. А что значит за счет денег? Это я тебе плачу, значит, ты делаешь, что я тебе сказал. Но политика по определению это не возможность всех купить и заставить всех делать, а возможность убедить людей. То есть ты априори должен иметь дело с таким массивом людей, которые ты не покупаешь за деньги. Ты их убеждаешь в правоте своей идеи. А это совершенно другое. Вот в бизнесе, да, убеждать кого-то не надо. Тут надо действовать так, как ты считаешь нужным. Ну, там и убеждение тоже в какой-то мере присутствует. Но основное это твой, как говорится, возможный потенциал, твои правильные действия, твоих сотрудников, которые находятся вот в твоем непосредственном подчинении. И, а дальше уже все остальное, это область потребления, да, кто твои услуги потребляет и так далее, это уже особая статья. Вот поэтому с этой точки зрения, ну, неопытность, что ли, если угодно, Байдена, о, простите, сбился Трампа, вот, в этой сфере, она вполне оправдана. То есть это не какой-то там его персональный дефект, это скорее, ну, положение, которое касается всех людей, которые начинают заниматься, ну, не хочу сказать несвойственным им делом, но, скажем так, другой областью по сравнению с той, в которой они традиционно действовали. Про Трампа тоже это не полностью верно, потому что он все-таки один срок отбыл уже президентом США и так или иначе занимался политической деятельностью, хоть он там и барахтался, и боролся вот с этим Deep State, который его там вязал по рукам и ногам, но все-таки это была политическая деятельность, да, это был не бизнес. Поэтому он не совсем неофит. Но все-таки его так бэкграунд это вот именно бизнес. И поэтому я не знаю, насколько ему удачно удастся вот с этой точки зрения, с категориями бизнеса, подходить именно к политике и удастся там, там решить то, что он решает категориям бизнеса. Вот примеры, они, собственно, на глазах. Гренландия. Я понимаю стратегический интерес Соединенных Штатов к Гренландии. Они, собственно, его давно реализовали. В том смысле, что там есть, находится американская военная база, за нее они платят. Вот нахождение базы, это не значит, что там просто так какой-то контингент болтается, а гренландцы просто это разрешили и так смотрят на это сбоку. За нее поступает плата. Американцы вообще за все свои базы, которые расположены по миру, платят кому-то. Ну, если только эта территория не принадлежит им самим. И поэтому Гренландия за это получает какой-то весомый кусок. И имейте в виду, что население Гренландии, чуть-чуть, если кто не знает, это 56 тысяч человек. Смешно. То есть меньше одного района Москвы. Понимаете, это даже может быть в каких-то там микрорайонах, так сказать, меряется. Вот, поэтому с точки зрения Трампа все понятно. Ну, у вас там сколько? 56 тысяч? Ну, говно вопрос. Ну, купим сейчас всех, ну чего, каждому там, что вы, бездомные, да? Ну, да, давайте вот каждому по 5 тысяч долларов, вот, так сказать, заплатим и все. Или даже еще лучше, пенсию вам будем платить 5 тысяч долларов на нос. Вообще вы нихера не делаете, там просто так вот ходите между льдами, так сказать, на тюленей смотрите. А вам, опа, 5 тысяч баксов, допустим, плавают. Я от фонаря беру, но, грубо говоря, эти цифры считаемые, понимаешь? Вот. И поэтому он, в его глазах это совершенно реальное предложение. Ну что, мы вам и так за базу платим? Ну, заплатим, да, заплатим еще сверху. Вы его продавайте сразу всю эту Гренландию, нафиг вам этот большой кусок. Вам-то до 56 тысяч рыл, извините, такой вот такая огромная территория там со льдами, ледниками. Вы же даже сделать с ними ничего не сможете. Понимаете, вот с точки зрения бизнеса это совершенно нормальное предложение. А с политической точки зрения оно ни в какие ворота. И Трамп этого даже понять не может. То есть он как бы говорит на голубом глазу, он не врет, там, не как-то там прикидывается. Действительно не может. С той же точки зрения там, Канаду там, 51-м штатом США сделал. Ну нормально, да, мы вам тут платим вот там всем, вот, так сказать, профицит в вашу пользу, так сказать, вы от нас, как говорится, жиреете, мы от вас там кое-какие ущербы несем денежные. Ну, давайте мы вас как бы тут прирежем. Тут, кстати, у нас и коляски образуются, как говорится, пешеходный путь. Но все нормально с точки зрения бизнеса-то. Я же понимаю, что я при деньгах. Вы, в общем-то, нищие, живете за мой счет, по большому счету. Вот. Ну, так чего? Давайте так уж и быть. Царское предложение делаю. Слушай, не просто купить, вот как Гренландию по соседству, а целым штатом вас сделать. Ну, вот, и так далее, и так далее. Понимаешь? Поэтому я просто показываю, что вот эти вот критерии бизнеса, мы с политической точки зрения понимаем, что это никуда не лезет. А он это говорит совершенно искренне. Понимаете? Я не думаю, что он там блефует, там, что-то там кого-то хочет оскорбить. Нет, с точки зрения бизнеса это нормально все. Нормальное предложение. Вот я просто на этом примере хотел вам показать как бы несопоставимость подходов с точки зрения вот, бизнесмена и политики. Они по-разному видят эти вещи, это вот проявляется сразу. Ну и, естественно, сказывается на последствиях. Что ты думаешь по этому поводу, Вадим?
Ну, по поводу вопроса, давайте все-таки вспомним то, что нет никакого специализированного учебного заведения, которое учит быть президентом. И вот микрокап-анализу, ну хорошо. Опытный политик – это Байден. Опытный политик – Камала Харрис. Опытный политик – Горбачев. Опытный политик – Ельцин. Опытный политик – Путин, Медведев. Опытный политик – Макрон. Вот. Ну, там с кое-какой оговоркой, но что типа банк. Но мы понимаем, что банк – это схожая структура по взаимодействию как госорганы. То есть для смены, скажем так, места работы у Макрона и тесной связи с евробюрократией ничего не поменялось. Опытная политика стал, политикесса стала это, Урсула фон дер Ляйен. Их что? А давайте неопытных политиков вспомним, те, которые нигде не учились. Ленин, Сталин.
Ты знаешь, Вадим, вот я только что хотел тебе сказать, ты какие-то не те примеры берешь.
Подождите, вот я все-таки договорю этот момент, и вы скажете. Да, и опять-таки, если сравнивать там опытного и неопытного политика, собственно, выборы президента 96-го года, вы там против Ельцина, вы неопытный политик, и что получается по микрокап-анализу нужно, и к тому же, как вы сказали, все-таки там бизнесмен и политик несовместим, но вы же занимались до политической деятельности все-таки там определенным предпринимательством, поэтому я понимаю, когда речь идет о каком-нибудь Прохорове, который на самом деле и бизнес ему достался просто так, и многие, кстати, миллиардеры, которые могли очень часто свой миллиард получали достаточно удачливо в течение обстоятельств. Они вот кропотливо, въедливо, зубами вгрызаясь каждый день. То есть это иногда аппарат работает уже на деньги, сам по себе. А вот, а кто-то, который действительно сделали себя сами и честно все это заработали, и в конце концов Трамп потерял деньги, потом опять приобрел, он не был шоуменом. Это его позвали вести шоу как опытного бизнесмена, яркого и отличающегося от других бизнесменов. Ну, конечно, да, определенная такая залихватская, ковбойская натура у него есть, затопить деньгами. Ну, пожалуйста, я вот закончил.
А ты знаешь, ну, скажу, во-первых, насчет позвали. Трампа не совсем позвали. Если кто помнит начало его карьеры, вот когда он только решил побороться, да, за пост президента еще вот до первого своего срока, я он в самом начале, то есть до 16-го года, он в самом начале заявил о себе как о независимом кандидате. Именно потому, что его, в общем-то, ни одна партия не готова была выдвигать. У каждого там были свои какие-то, так сказать, партийные деятели, вот коренные политики, как говорится, которые росли, да, так сказать, через весь партийный механизм и так далее. И его уже потом, как бы в результате переговоров, все-таки в качестве одного из кандидатов допустила республиканская партия на свои праймерис. И вот тогда-то оказалось, что, в общем, избирателю вот эти все кандидаты из Deep State, они уже осточертели. Ну, собственно, Макрон в свое время тоже так же, знаете, пробирался как бы на вершины. И поэтому, собственно, вот это Трампу дало возможность выступить уже кандидатом от республиканской партии, а это все-таки большой партийный аппарат, и далее как бы конвертироваться вот в это первое президентство. И этот опыт был удачным, потому что удачным с точки зрения того, что он добрался до полта президента, потому что в свое время вот третьих кандидатов не всегда в американской истории не было. Был такой политик, бизнесмен Перо, который тоже где-то вот несколько там, за несколько президентских выборов до Трампа, по-моему, он конкурировал с Бушем младшим, или что-то, или может быть со старшим, ну что-то в этом
есть. Да, он я с этим, не помню. С Биллом Клинтоном. Он с Биллом Клинтоном конкурировал.
А, ну может быть с Биллом Клинтоном, да, я не помню, потому что он как бы один раз так вот промелькнул, и там собрал даже какое-то количество голосов, но в общем, естественно, проиграл. Вот в этом смысле Трампу поддержка партийного аппарата, в общем-то, привела его к первому президентству. Но насколько он стал в результате этого, так сказать, более политиком с этой точки зрения, вот как бы профессиональным, Это трудно сказать. Вообще, вот опять же, мое убеждение, да, что политика – это не вопрос обучения в какой-то школе. Такие школы, кстати, есть. Ну, например, во Франции вот есть École Politique Supérieure, Sciences Po, так называемый, да, Sciences Politique, которая, по идее, учит как раз вот политиков, ну, естественно, их там не делают после этого руководителями партии, но администраторами, которые потом растут там в политической области и так далее. Но это из них Деголи все равно не вырастают. Понимаете, это тоже надо понять. Потому что это, ну, определенного рода призвание, понимаете, талант. Ну, я не знаю, с чем сравнить. Ну, допустим, с талантом художника. Вот кто-то окончил там высшие, так сказать, учебные заведения по художественной части и может что-то талантливо там разрисовать, но именно разрисовать, а вот создать что-то такое впечатляющее, которое, как говорится, войдет в аналы, это не процесс обучения, да, это процесс собственного дара. Он или есть, или нет. Ну вот Ленин был по своей природе адвокатом. Когда-то адвокатскую карьеру. Но можно считать это как зачатки политики. Многие, кстати, из политиков американских, например, были адвокатами в прошлом. Но считать, что это какой-то решающий успех на это оказало, нет. Он оказался в гуще политической борьбы и вырос как политик именно там. Не в силу своего образования адвокатского, а именно потому, что он был в гуще борьбы. Но Сталин вообще, можно считать, политического образования никакого не имел. И вообще образование оспаривается его, так сказать, с точки зрения дипломов. А в итоге он оказался очень компетентным, образованным человеком, просто потому, что он сам обучался практически всю жизнь. И вообще в реальной политике он оказался исключительно даровитым, откуда и, собственно, свершение его. Таким черед, как говорится, можно продолжать. Я, кстати, на свой личный счет выскажусь, потому что сейчас я заканчиваю. Я на свой личный счет говорю, выскажусь, потому что я действительно занимался, ну, тем бизнесом, который в тот момент существовал, по сегодняшним меркам это мелкий. Но это было до 91 года, ну, то есть до распада Советского Союза. После этого, вот именно в это время я, собственно, в корне изменил, как говорится, свою биографию, да, и ушел в политическую деятельность. И занимался только ею. Я больше бизнесом не занимался. Но эти годы, 91-й, 92-й, 93-й и так далее, пока дошел, так сказать, до вот этих президентских выборов 96-го года, это было 5 лет, но эти 5 лет было как на войне, где год за три. Поэтому тут тоже, как говорится, это нельзя считать следствием какого-то там полученного специального образования и так далее. Действительно, политиков в этом смысле не образовывают. Можно какие-то там получить зачатки понимания этого, но дальше это все вопрос собственного таланта. Пожалуйста, что ты хотел сказать?
Да, конечно, вы про Деголя вспомнили, разумеется, и я думаю, действительно, плеяда у талантливых людей, которые не учились не только в политике, то есть есть действительно какие-то сферы. Кстати, там вопрос про врача спрашивали, но это, конечно, чистой воды такая манипуляция, и даже, я бы сказал, уже неуместная аналогия, граничащая с демагогией, когда нечего возразить, нечего по делу сказать, и начинается, а вот он не профессионал, именно на это уповала демократическая партия, именно на это уповала Deep State. Повторяю, профессионалом был Горбачев, к чему он привел? Профессионалом был Ельцин, к чему он привел? И можно сказать, ну опять-таки, что Шольц, что ли, не профессионал, что ли? Абсолютно никакущий. В таких сферах, как политика, всегда нужна определенная встряска, всегда нужно обновление. Сталин это прекрасно понимал. Он постоянно заменял на молодые кадры. То есть, если 50 лет человеку, все, он всех заменяет. Он постоянно перетрахивал, что называется, как Лукашенко говорит. А, опять-таки, Лукашенко учитель. А вцепился во власть, дай бог, это просто с 90-х годов так. Ни одному, собственно говоря, в кавычках диктаторам там африканским, южноамериканским вот так вот не удавалось успешно усидеть на месте. Потом я приведу пример Задорнова, который говорил такой, ну, может быть, можно покритиковать этот пример, но тем не менее красиво сказано, что профессионалы построили «Титаник», а Ной был любителем. Это уже независимо, как относиться там, к религии, к христианству, к вопросам технического вот этого момента с Титаником, что здесь все-таки столкновение с айсбергом. Но просто вот такой вот красивый пример профессионалов и непрофессионалов. Опять-таки очень много... Ломоносов. Он что, где-то учился, что ли? А гений? Или Пушкина учили вот тогда? У него у Пушкина был...
Примеры можно много. Но я просто, да. Ты вот, видимо, второй наш вопрос из Телеграма от того же микрокапанализ задел, да, который как раз пишет, что никто не хочет лечиться у врача, не разбирающих в медицине, но все хотят, чтобы их управлял человек, не разбирающийся в политике, такой как Зеленский или Трамп.
Как вы считаете, почему могут что это не демагогия, потому что и врачи бывают, которые от Бога золотыми руками.
Я продолжаю чтение просто вопроса. Как вы считаете, почему массовые избиратели считают, что политика не требует специальных знаний и голосуют просто за шоуменов? Понимаете, здесь вопрос, конечно, более глубокий. И я иногда вот к нему возвращался, когда мы затрагивали эту тему. Понимаете, массовому избирателю действительно проголосовать за это очень трудно. Особенно за конкретного человека. Почему? Потому что, во-первых, он может избрать только из тех, кого он знает. А кого он может знать? Кого подают средства массовой информации? Ну, так вот, реально, понимаете, то, что меня, например, то, что мне нравится, скажем так, например, в английской системе выборов. Да, почему? Потому что там избирательные участки порядка там 1060 человек. Вот так. То есть это значит, что вот конкретный человек какой-то, да, который хочет быть избранным депутатом парламента, он имеет возможность реально пообщаться там, ну, с подавляющим числом своих избирателей, особенно если на выборы отводится достаточно большое время. То есть, как говорится, подойти к нему домой, поздороваться за руку, сказать, вот я такой-то, я выдвигаюсь от того-то, поговорить о чем-то и так далее, и так далее. Когда это доходит до избирательных участков типа 500 тысяч человек, из которых сделали после государственного переворота 93-го года, например, у нас, то это понятно, что уже у нас кандидат какой-то, я отбрасываю пока в сторону все остальные перипетии выборов, он просто физически не может охватить какой-то избирательный округ. Поэтому он может быть подан только СМИ. Вот, кстати, при выборах на съезд избирательный участок, ну, я имею в виду съезды народных депутатов, например, России, избирательные участки были где-то порядка 100 тысяч человек, да, ну, избирателей. То есть это значит, что на съезд народных депутатов могли пройти люди, которых действительно знали те, кто их избирает. То есть вот каким-то образом лично. Ну, там тоже влияют средства массовой информации, но, по крайней мере, такая возможность была, и такие люди действительно прошли туда. А вот дальше уже начинается возможность только выбрать того, кого тебе преподносят. И поэтому, когда уж тем более речь идет о всей стране, когда голосуют там десятки, если не сотни миллионов человек, то реально за кого они могут проголосовать? Только того, кого они видят. Ну, шоумена, видного бизнесмена, там, спортсмена, я не знаю, кого еще. Но того, кого они просто физически знают. Потому что... Скажи им, так сказать, любой из нас, да, вот, скажите, я хочу быть, ну да, ты хочешь, мы просто не знаем, кто ты такой. Там твоя фамилия вообще ничего не говорит. И, кстати сказать, это предусматривали, и, вернее, этим вопросом задавались еще отцы-основатели США. Потому что именно поэтому в американской конституции существует вот этот институт выборщиков, который сейчас никто не разъясняет его значение. А нафига они нужны, собственно? Ну, придумали там в 18 веке, понимаешь, какой-то атавизм, какие выборщики, нафиг они нужны. Ну, так захотели основатели, вписали там левой ногой. Ну, и вот мы теперь сохраняем традицию. Вот это подается примерно так. Никто не объясняет смысла этого института, а для чего он нужен. А он нужен для того, и отцы-основатели это понимали, что даже в тех масштабах Америки, которая она была в 18 веке, все избиратели вместе не могут знать одного какого-то конкретного кандидата. Они могут знать какого-то конкретного представителя своего штата, которого они выбирают в коллегию выборщиков. И этот представитель, не обладая никакой должностью, так сказать, не обладая, если угодно, личной заинтересованностью, да, потому что он не имеет сам каких-то властных полномочий. Он просто должен компетентно от лица жителей штата оценить, кто из кандидатов действительно этого достоин. Вот таким образом выбор президента. Это система, которую тоже не отцы-основатели придумали, она заимствована еще из венецианской демократии. Но мысль-то в этом была. А вот как только эту мысль абортировали, так сказать, то оказалось, что вот может избираться только тот, кто становится известным. А это может быть шоумен. А шоумен, собственно, чем он, как говорится, доказал свою принадлежность президенту. Вот в этом смысле Зеленский — это очень хороший пример. Вот чисто тем, что для него специально Коломойский там создал, профинансировал, создал фильм, в котором этот Зеленский как бы выступает таким слугой народа, который вот как бы всех там крушит, понимаешь, хотя он сам никто и звать никак, вот, и поэтому вот в результате всем наступает счастье. Понимаете, то есть чисто рекламный трюк, да, дешевый, простой, так сказать, вот как... мучание, потому что в итоге это сценарий, это фильм, это нереальный человек, но именно он и сработал. А как еще можно было? Кто остальные все? Остальные все, так или иначе, вот те, кого ты поименовал как профессиональных политиков, это представители этого самого Deep State. И даже если в них никто не показывает пальцем, и у них на груди не написано Deep State, все понимают, что это вот кто-то из этой шайки, из этого клана, который там постоянно... тусуется где-то около должностей, там набирает себе полные щеки, вот, оказывается в полном шоколаде и так далее. То есть как-то подспудно видно, что это фигово. Естественно, что тут шоумены проходят на этом уровне. Вот это просто, если угодно, извращение института демократии, вот я это так понимаю. Когда с одной стороны вроде бы все голосуют, вы же видите, это как игра в наперстки, да, вы же видите, шарик у вас перед глазами перекатывается, а реально вы сделать ничего не можете. Вы только можете сказать, я в этом участвовал, опустил бюллетень, понимаете, а в общем-то вы голосуете за того, кого, как говорится, система выбрала. И Трамп в этом смысле, он скорее исключение, потому что он действительно шел, как говорится, продирался через эту систему. Пожалуйста, Вадим, что ты хотел сказать?
Вы знаете, вы, конечно, так хорошо сказали. Может, у меня была какая-то излишняя эмоциональность, но когда я объявил мои кроков по анализу в демагогии, мне действительно вот кажется, что это именно так, что здесь прослеживается не какой-то вот интерес за американский народ, не интерес за планетарную политику, а вот как будто вот, не зная, вот чем же задеть Трампа и сравнить его, с Зеленским. Но когда был Зеленский, он баллотировался кандидатом вместе с другим, точно таким же, как он, Порошенко. То есть это выбор в какой-то степени из двух зол. То есть Порошенко они уже увидели никак. Украинцы, они все время там президентов меняют, пока Зеленский не объявил, что он не уйдет до конца. Так что нет, здесь Украина — это огромное исключение из правил. И всегда была исключением из всех возможных правил, каких только возможно. Она не может являться каким-то примером. Собственно говоря... Что еще можно по поводу?
Нет, я просто показал, как действует этот механизм. Я не то чтобы ставил ее в пример там, или говорил, что это должно таким образом происходить. Просто это такой наглядный механизм, как это работает. Как вот шоумена можно поставить, так сказать, на дело, которое, в общем-то, действительно он делать не умеет, он никогда этим не занимался. И действительно, политика — это такая специфическая область. Здесь, понимаете, это что еще подкупает? Вернее, не подкупает, а сбивает многих с толку. Но политика же все просто, вот это все делается на глазах. Ты делал заявление, здесь проголосовали, здесь чего-то там обсудили, опять же, публично. Каждому кажется в силу своей сопричастности, что это все достаточно просто. Просто надо вот пойти вот туда или туда. И я бы на этом месте, каждый думает про себя, вполне бы мог это сделать. А собственно, почему бы это не сделать там такому человеку, как Зеленский? Например, я просто его привожу как пример. Поэтому... Вот как бы логическая ошибка в этом смысле избирателя, она очень легка, такая, просто достигается. А результаты, к сожалению, уже познаются только потом, впоследствии.
К тому же, смотрите, что, в общем-то, Трамп действует действительно полностью антипопулистским методом, то есть его там в популизме обвиняют. А он делает... Популизм это что? Это понравится всем. Это напор на эмоции. Это какие-то заведомо нереализованные вещи, объявления. Да? А он нет. Он свою большую цель поставил. Вот это Make America Great Again. И он к ней идет. Он делает прям с первых дней. Он ничего не откладывает. Он там нигде на яхте не отдыхает. Он не говорит, что там у меня вот 100 дней, давайте мы подождем. Еще что-то, что я в окружении. Вот всего этого нету. Всего того, что говорят некоторые, в том числе Байден, что вот там трамписты мешают, там ему палки в колеса. Вот действительно, что Сталину, что Наполеону, что Трампу мешает дипстейт на полном серьезе. Огромное количество людей, которые вот действительно из какой-то зависти, из-за нежелания, вот, что они были неправы, тоже не хотят вот верить и помогать человеку. А я вижу действительно какую-то такую яркую личность, и нам очень повезло, и особенно американцам повезло, что они выбрали, это вот без какого-то елея, это действительно вот ощущается вот так. Это вот так оно и есть. И я понимаю, что не все будет гладко, что там, может быть, и за полгода не удастся там остановить военные действия, и что, естественно, никто там не будет выкупать Гренландию, это понятно, и делать 51-м штатом Канаду, брать единым целым, а не по штатам. Канада же тоже из штата состоит. Вот, он берет ее целиком, а не по штатам.
Этих штатов и три территории.
Вот. И поэтому, да, мне кажется, что вот то, что вы описали с выборной ситуацией, в частности, со съездом Советов, и в частности, со своим личным опытом, что те люди, которые вот в кавычках профессиональной политики, они действительно вцепляются в власть, они действительно оторваны от народа абсолютно. У них интересы бюрократии, у них интересы олигархии. Но не интересы народа никогда и ни в чем. Они никогда не выберут народ вперед. Ну и, собственно говоря, именно от таких политиков и происходят различные конфликты, происходит там сокращение населения, еще что-то. Трампу это не интересно. Трампу как раз интересен свой собственный народ. Даже будучи миллиардером, он к народу неимоверно ближе, чем любой демократ уровня Клинтонов, демократ клана Клинтона, демократ клана Обамы, Байдена и так далее. Потому что те демократы, которые с народом, они сказали, а мы перейдем в команду Трампа, нам никакой вот тот же Кеннеди, он демократ, а Трамп республиканец, и им никакой проблемы работать друг с другом ради интересов народа нет. Это как раз та самая ситуация, когда двухпартийная система готовы работать вместе. А вот та однопартийная система, которая не хочет пускать никого, что либо мы объявляем кандидата фашистом, и пытаемся найти в подтверждение, что Илон Маск как-то не так руку поднял. Иногда поднятая рука – это просто поднятая рука. Иногда синие занавески – это просто синие занавески. И не надо здесь, как наши либералы, уехавшие проукраинские из этого, делать какое-то событие. Понимаю, что очень хочется, но Маск аутист, и он не понимает последствия своих действий, не отдает отчет этому. Не забывайте про это. Или найти, что вот он колумбийцев отправил это в Колумбию. Вот у меня там приятель из Колумбии, он приезжал как раз в Ленинград, Москву, Иркутск, и он вот так возмущается, как же так. Я понимаю его как колумбийца. Он поддерживает своего президента-социалиста. Он говорит, наконец-то социалист, а не этот олигархат, который у нас был. Это олигархи обвиняют его, что агент Путина и так далее. А Путин агент Трампа. И при этом социалист агент Путина не пускает этих колумбийцев агентов Трампа. В общем, это, короче, настолько безумно. А что Трамп? Трамп все правильно сделал. Это нелегальные иммигранты, он их отправил. А их не пускал обратно как раз этот президент. И вопрос, кто здесь фашист, а кто здесь больше социалист и народник? Нет, большевизм Трампа мне очень импонирует. Он уже не тот человек, который был на первый срок. Он уже наблатыкался, он уже понял, что такое глубинное государство. Он уже набрал совершенно другую команду. Он вместо себя готовит сменщика Венса. Он берет Маска и остальных на вопрос борьбы с бюрократией. Бюрократия уже погубила Римскую империю. Бюрократия губит национальные государства Европы. Бюрократия уничтожила Советский Союз. И бюрократия сейчас является той проблемой в России, которая не дает ей развиваться. Ну что, я должен быть против Трампа, что ли, в такой истории?
Понятно. Вадим, я что хотел сказать, что у Трампа, конечно, есть с американской точки зрения один очень большой плюс. Это то, что в отличие там, от представителей всех этих политических кланов, от того же Макрона там, и еще кого-то, это человек, которому ничего не надо. Он, как говорится, миллиардер. Он, так сказать, свои все, можно сказать, высшие желания, так сказать, реализовал, стал президентом. Это его последний срок. И в любом случае у него, собственно, никаких интересов, кроме того, как говорится, сделать Америку великой, ну, в меру того, как он это понимает, насколько ему удастся. У него, по большому счету, действительно нет. А что ему еще надо? Что там, каких-то своих детей, что ли, куда-то пристроить? Нет. Так сказать, какому-то клану посодействовать? Тоже нет. Этот же самый Венц, он, в общем-то, начинал как противник Трампа, это тоже известно. Ну, и что не мешает и не препятствует. Поэтому в этом смысле это, конечно, вот, с точки зрения незаинтересованности в каких-то, так сказать, подспудных делах, типа набить себе карман, там, получить откуда-то откаты, как Байден там через своего сына получал там, и прочее, прочее. Вот это, как говорится, ему совершенно чушь. Поэтому в этом смысле для Соединенных Штатов, вот с этой точки зрения, хотел бы подчеркивать, это удачный выбор, могу только так сказать. Независимо от того, как он будет в дальнейшем относиться к России, я подчеркиваю, это вот то, что с американской точки зрения, на мой взгляд, является удачным. Для нас, я придерживаюсь той же точки зрения, которую, кстати, со мной разделяет Путин, или я с Путиным разделяю, потому что мы ее высказали независимо друг от друга. Вот. Дурочка Камала была бы гораздо удачнее. Ну, потому что она проще программируемая. А Трамп, как говорится, из интересов Америки, он может действовать по-разному. И вот к этому случаю еще один вопрос у нас в телеграм-чата. Прокомментируйте, пожалуйста, приостановку США финансирования программ на 90 дней. Правильно ли я понимаю, что речь идет о финансировании провокационно-подрывной деятельности в разных странах, накрученных в пользу США социологов, журналистов и так далее? Получается, на 90 дней без помощи останется ФБК, Александр Краснов, телеканал «Дождь» и другие подобные физические и юридические лица. Каким последствиям во всем мире это может привести, особенно если эта приостановка будет продлена, скажем, еще на 90 или 180 дней. Ну, во-первых, я хочу сказать, что вот никаким вот этим вот юридических и физических лиц, о которых вы говорите, такая приостановка ничем не угрожает. В первую очередь потому, что то, что приостановил Трамп, это приостановка именно помощи государствам. То есть то, что осуществляется по линии Госдепартамента, ну, как приводного звена, да, через это американское агентство помощи, ну и прочие всякие программы, которые имеют, подчеркну, государственное значение. Это, естественно, это помощь Украине, среди прочего, это помощь там всем другим государствам, за исключением, он сделал исключение для Египта и Израиля. Ну, понятно, в связи вот с этой историей с Газой, да, и с конфликтом в Газе. Все остальное, как говорится, требуется перетряхнуть и требуется установить, насколько это соответствует интересам Соединенных Штатов. И это разумное требование. Вот сразу же тут появились же писки, нет, ну, тут вы еще Украину добавьте в исключение, там как бы какие-то подспудные дипломатические американские массы, так сказать, этого потребовали. Ну, Deep State, короче говоря. Вот. Я не думаю, что Трамп на это пойдет, честно говоря, потому что иначе теряется смысл в самой мере. А мера, собственно, стоит в том, чтобы, во-первых, прояснить за эти 90 дней, а кто, собственно, чего украл. То есть, насколько эта помощь реально эффективна. В смысле, как она доходит, кто там чего в себе откатывает, и какие вообще интересы при этом соблюдаются. Потому что на этот счет уже было сказано много. Во-вторых, и что еще более принципиально, это выяснить, а как, собственно, это сочетается с целями. Ну, например, опять же, возьмем, например, Украину. Ну, вот вводили там кучу санкций, заваливали ее оружием и так далее, потому что что? Потому что в течение 3 месяцев Россия должна развалиться. Не сработало. Так, тогда тут же находчиво сказали, ну, раз не 3 месяца, значит 3 года. Ну, вот как раз типа 3 года прошли. Ну, и на этот момент как раз хочется спросить, ну и за что мы платили, я с американской стороны имею в виду. Ну, хорошо, раз это не работает, тогда и так не сработало. А, собственно, что вы хотите финансировать дальше? То есть, какой цели вы хотите добиться? Ну вот поставьте цель, объясните ее, вы такую-то цель. И она требует такого-то количества денег. Это, кстати, чисто бизнесовский подход. И давайте посмотрим, да, вот эта цель, во-первых, она в наших ли интересах, а во-вторых, стоит ли она этого. Вот Трамп в этом смысле, так сказать, эта мера, она совершенно такая бизнесменовская мера и вполне разумная и оправданная, кстати сказать. Опять же, с американской точки зрения, я вот не сужу там, кому это в пользу идет или во вред, там, Украине, России, там, еще кому-то. Это касается всех. Другой момент, о котором вы упомянули здесь в вопросе, да, как это вот относится к деятельности подрывной там в разных странах, журналистов, социологов и прочее. Вот эта деятельность как раз тех, кого вы помянули, но, насколько я понимаю, вот Александр Краснов, он, кстати, в эту деятельность никак не вовлечен. А что касается ФБК, Дождя и так далее. Они финансируются совершенно другим образом. То есть при каждой партии, республиканской, демократической, существуют так называемые институты в поддержку мира, демократии и вообще всего хорошего. Вот эти институты как бы раздают гранты, то есть реально осуществляют финансирование. Вот именно всякого рода таких неправительственных организаций, физических и юридических лиц, которые как бы проводят американские интересы реально в той или иной стране. Вот, например, сразу могу сказать, то, что, так сказать, это, во-первых, мне известно хорошо, а во-вторых, никому уже не навредит ни с какой точки зрения. Вот Боря Немцов, он как раз был вот распорядителем такого рода грантов от республиканской партии при помощи сенатора, по-моему, МакГоверна, да, или как он назывался, там, сенатор, вот, не МакФолтон, вот, это не сенатор.
Но, МакКейн, что
ли? Да, на М как-то вылетел из головы. Как?
Маккейна вы имеете в виду?
Да, наверное. Ну, который умер там где-то несколько лет назад.
Да.
Он лет 30 был сенатором. Ну,
такой ярый республиканец, который во Вьетнаме еще воевал.
Да, 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 именно он. Вот, он был его хорошим знакомым, то есть они лично знали друг друга. Еще там по правительственной деятельности в Москве. Ну, и в Москве, и когда он занимал правительственные посты, я имею в виду Немцова. И, как говорится, вот на таком личном доверии он был распорядителем всех вот этих вот кредитов, которые направлялись в сторону России, а потом и Украины. И, как говорится, лично расписывал, кому чего давать, кому не давать, на основании своего понимания и политического опыта, а ему, как говорится, доверяла американская сторона именно по этой причине, что мы-то там не знаем, кто у вас чего стоит, а вот вы знаете и, как говорится, правильно вложите эти деньги. Естественно, Боря не забывал о себя. И, естественно, американцы тоже не дураки, они это понимали. Вот. Но они действовали по известному принципу, это наш сукин сын, но это наш сукин сын. И поэтому, как говорится, на это глаза подзакрывали, потому что понимали, что другого более эффективного способа нет. Но, кстати, в демократической партии дела обстоят точно таким же образом. Кстати, через это, вот через это все, через этот механизм, Боря Немцов в итоге и погиб. Потому что, ну вот он, как говорится, неправильно распорядился своими деньгами. Я-то, так сказать, лишний раз получил подтверждение, что не все евреи умные. Ну вот Боря Немцов при всем своем, как бы, все-таки интеллекте, да, он совершил такую глупость. Он очень любил баб. Ну вот, в частности, вот Дурицкая, это была его последним, как говорится, таким... Пассия не единственный, но одной из, так сказать, предпочитаемых. Ну, видимо, ее способности, так сказать, он как-то имел возможность оценить и высоко поставить. Ну, вот он имел глупость через нее купить несколько квартир в Киеве, что создало, собственно, механизм, при помощи которого, вот, если бы Немцова не стало, то сразу бы Пассия, ну и те, кто с ней связан, они бы сильно обогатились. Ну, вот то, что и произошло в конечном итоге. Вот. Но это вот к вопросу о действии вот этого механизма, да, что он совершенно не связан с вот этим вот приостановкой США-программ на 90 дней, потому что вот это вот идет финансирование этих лиц, оно совершенно по другому каналу, и оно будет продолжаться. На него Трамп никаких, как говорится, санкций наложить не может, да, и воспрепятствовать им не может. Так. Вот еще один вопрос от Ирина 785 уже из нашего чата. На днях Трамп поставил ультиматум Путину, что только он может остановить войну, иначе будут еще большие экономические меры против России. Что вы об этом думаете? Какое твое мнение, Вадим?
Слушайте, вот здесь как раз тот самый случай, когда цыплят по очереди не считают. Потому что, разумеется, вот этот вот механизм, который он объявил, преодоление конфликта и так далее. То есть американцы ждут все-таки победы, ну, своих сил, а не Путина. Правильно же? И они, Трамп должен соответствовать определенному президенту-победителю, сказать, вот то, что не удалось демократической администрации, вот удастся мне. Поэтому, конечно, совершенно наивно думать, что он отменит какие-то санкции. Другой вопрос, что вы сами говорите, что санкции должны нас, по идее, сделать лучше. Вот как бы вот уже прошло какое-то время, и, может быть, да, какая-то перестройка произошла в мозгах от перестройки Горбачевской, что все отдадим, все там закупим и так далее. Вот, может быть, перестройка вернулась к доперестроечным временам.
Но, ты знаешь, Вадим, Трамп... я на самом деле...
Да.
Извини. Ты знаешь, я на самом деле, вот честно тебе скажу, отмены санкций опасаюсь. Почему? Потому что, во-первых, внутри страны еще не искоренена пятая колонна. У нас еще 37-го года, так сказать, не было. Вот. И поэтому эта пятая колонна, она просто затаилась там в каком-то экономическом, так сказать, там, медийном блоке, но она продолжает существовать. И поэтому, как только, если и вдруг, не приведи Господь, эти санкции отменят, они сразу же поднимут голову и скажут, ну, блин, ну вот пора наконец-то возвращаться в лоно мировой культуры, которая, естественно, где? На Западе, да? Пора возвращаться к экономическим нормальным связям. Что значит нормальные экономические связи? Ну, грубо говоря, ну чего вы, ребята, мудохаетесь там с этим вот своим самолетом там МС-21? Ну, покупайте вы за Боинг, ну, не нравится Боинг, покупайте Airbus. Ну вы же энергетическая сверхдержава, всех будете продавать газ, сырье, а сами покупать, так сказать, там, все, вы сюда слоновую кость, мы вам бусы, так сказать, ну и механизм известный. И в общем-то, вот российской промышленности в этих условиях, да, будет становиться на ноги трудно. А вообще создание любого вот такого производства, это достаточно сложное дело, особенно в современных условиях. В России самой-то, вот в Советском Союзе, авиапромышленность появилась отнюдь не сразу. Для этого требовались многие годы, чтобы не сказать десятилетия, чтобы когда появилось, наконец, реальное собственное самолетостроение. А так, вообще-то, их вот 20-е годы самолеты закупали. Вот, у тех же самых Германии, но она тогда была техническим лидером, да, и промышленным лидером всего в Европе. И прочее. Поэтому, ну, что, для нас продолжение санкций в этом смысле это благо в условиях, как говорится, существующей вот этой латентной пятой колонны. Поэтому дай бог, чтобы это все осталось. А вот, а что касается, что он может остановить войну, что будут экономические меры. Ну что, еще закрутят какие-то гайки, так сказать, там обложат нефтом каким-нибудь там пошлинами, еще чего-нибудь придумают. Я думаю, что после того, чего мы уже все пережили с этой точки зрения, там довернуть гайку еще на полный оборот или даже на целый оборот, это уже принципиально ничего не меняет. Поэтому в этом смысле нам лучше быть готовым к тому, на что максимально готов пойти противник, для того, чтобы, как говорится, продавить то, чего он хочет продавить. Другой вопрос, надо ли ему это продавливать. Вот это тоже существенная часть. Потому что ты, Вадим, сказал как-то мимоходом, что если это цель Америки, то они все равно должны их осуществлять. А вот хочешь спросить, а нафига Америке такая цель? То есть с глобальной, трамповой, как бы, точки зрения, ну, если целью назвать сокрушить Россию, ну вот то, чего обещали в самом начале, когда вводили санкции, ну это понятно, ну это не сработало. На сегодняшний день это уже ясно. А тогда для чего? Ну просто вот пока, если я чего решил, то выпью обязательно, что ли, вот по этому принципу. А что мы с этого будем иметь? Трамп вообще, если кто заметил, да, в его предыдущих, как бы, выступлениях, речах, я имею в виду до избрания, Он, собственно, продвигал такую мысль. А нам-то эта война нафига? То есть она не должна была случиться. Вообще, был бы я президентом, ее бы не произошло. Но из этого лейтмотивом следовала мысль. А мы-то что с этого имеем? Ну, там кто-то дерется. Куча, как говорится, жертв. Ну, а результат-то для нас какой? Никакого. Ну, поэтому вот с этой точки зрения я вовсе не уверен, что в новом видении, скажем так, американской политики это будет являться приоритетом. Все зависит от того, как там осмыслят это все и насколько Deep State может все-таки Трампа переломить. Но потому как он начал свою деятельность, чувствует, что Deep State его не сильно через колено перегибает. Поэтому это очень интересный на самом деле процесс. Вот давайте посмотрим. Еще один вопрос от R785. Стоит ли опасаться переворота в Словакии? Там, похоже, пытаются организовать большие митинги против Фицо. Будут ли они действовать жестко, имея опыт Майдана Украины? Что думаешь, Вадим?
Значит, опасаться этого не стоит, но в том смысле, что, может быть, опасаться стоит всего чего угодно на всякий случай, но именно то, что этот сценарий пройдет, я бы не стал, первое. Второе, я даже не думаю, что Словакии нужно действовать как-то жестко, потому что Фицо очень четко сказал то, что кто это делает, украинские, мы просто их депортируем обратно, если они такие неспокойные у нас, если они не хотят жить мирно и хотят свергать законное правительство. Я это написал в Телеграме, я это и повторю здесь. Можно Макрона ругать, но он совершенно правильно сказал, что улица решать не должна. Что есть решение всего народа, пожалуйста. Вот такая, выбрали Фицо, и он, соответственно, решает политику, а не та толпа, которая может выйти в Праге, не та толпа, которая может выйти в Будапеште, не та толпа, которая вот в Словакии тоже может выйти. Чехословакия это проходила. Словакия тогда Советский Союз поддержала вот войск. Поэтому сейчас, конечно, никакого ввода войск не будет, но вот эти провокации псевдонародные, которые от украинцев, конечно, этого не будет. Тем более после того, как он выжил после покушения, обычно после такого начинают как-то пересматривать свое отношение к жизни и, может быть, действовать не жестоко, но более жестко.
Я тоже согласен с тобой, с твоим мнением, Вадим, что я не думаю, что этот переворот имеет какие-то шансы на успех. Вот. Организация этих больших митингов, тоже надо обратить на это внимание, она так устроена, чтобы, вот это интересно с пропагандистской точки зрения, да, сделано, у нас там размещено какое-то такое видео, да, с вот этого митинга, как бы ночного, чтобы создать впечатление наибольшей массы народа. Реально что происходит? Организуется концерт, возможно, какой-то националистической силой, да, или там демократической, назовем это так, силой. Стекается большое количество народу, и те, кто хочет политические лозунги выдвигать, и те, кто не хочет. Среди них затесывается какая-то группа там с флагами, чтобы показать это. А дальше снимается та часть, которая с фонариками. Фонариков много. Такое впечатление, что вот прямо тут вокруг стоит несменная масса народа. Вот эта картинка. И дальше из этой картинки можно пытаться сделать какой-то вывод, что сейчас там что-то произойдет. А вообще, как говорил Юлий Цезарь, в одну и ту же реку нельзя войти дважды. Так что я не думаю, что второй Майдан в перспективе вообще где-либо от Грузии до Словакии возможен. Потому что власти всюду сделали, как говорится, свой урок и, в общем-то, до этого не доведут. Ну, у нас уже время заканчивается, поэтому последние вопросы. Знаете ли вы лично Петра Толстого, он также связан с Францией, как и вы, в 90-х вроде там работал. Нет, не знаю. Я с ним как бы не сталкивался, не пересекался, ничего не могу сказать. И еще один вопрос, вы пропустили вопрос по Кубе. Я вопроса по Кубе не видел. Возможно, вы его где-то задали, попробуйте его повторить в нашем чате телеграм-канала, там, где у нас вопросы к передачам. И тогда мы, или я, так сказать, прокомментирую этот вопрос. Сейчас я просто его не вижу. Но у нас так уже время закончилось, поэтому спасибо вам, уважаемые зрители, за участие в нашей передаче, за ваши вопросы. И до следующих встреч на канале Револьвер ТВ и передачи «На самом деле». Всего хорошего.
Да. Крохотный апостроф. Все-таки Трамп еще заинтересован в военно-промышленном комплексе, поэтому Украину так просто не отпустит. Ну и плюс репутационные издержки.
Вот я не досказал в том вопросе. Ну а так, да, все-таки спасибо за внимание и до следующей встречи. До свидания.